Братья, приветствую всех, с кем не поприветствовался сегодня утром. У нас сейчас урок гомилетики. Перед тем, как мы продолжим наше рассуждение, я хотел бы предложить короткий обзор того материала, о котором мы уже порассуждали. Итак, мы определили 7 шагов для подготовки проповеди. Мы говорили о том, что проповедь, успешная или, можно сказать, хорошая проповедь в полном смысле этого слова, когда народ понимает прочитанное слово, когда слово Божье объяснено. И мы с вами определили 7 шагов подготовки проповеди. Первый – это выбор текста Священного Писания. Второй шаг – это что-то заедает. Анализ текста. Мы анализируем выбранный текст. Третий – это выбираем тему, на которую будем проповедовать. Определяемся одним предложением, что я хочу сказать в своей проповеди. Затем составляем конспект, подбираем примеры и также строим введение и заключение в проповеди. Об этих 7 шагах мы с вами рассуждали. Мы с вами говорили о том, что проповеди есть тематические и текстовые. Тематическая – это фильтр этой проповеди, это тема. Много мест Писания избраны, но они фильтруются темой определенной для проповеди. И текстовая проповедь, все мысли, которые мы помещаем в проповедь, должны выходить из текста. И затем мы с вами начали рассуждать о шагах. Первый шаг – это выбор текста. Мы затронули тему чтения Священного Писания, и основная мысль, которая там была, нужно Священное Писание читать, изучать и фиксировать те мысли, те откровения, которые Бог нам посылает, чтобы потом, когда есть необходимость составить проповедь, обращаться к этим Божьим откровениям и использовать их в служении. Следующий пункт – это анализ текста. Здесь мы выделили с вами 5 несложных методов, при помощи которых можно проанализировать данный текст Писания. Первый метод – это метод утверждения. Второй – метод логического ударения. Метод 3 вопросов, метод лестницы и метод многих вопросов. Мы обо всех этих методах уже порассуждали. То есть метод утверждения. Мы из текста Священного Писания стараемся записать как можно больше фактов и утверждений, которые находим в отрывке. Затем это все организовываем по смыслу или видим логическую взаимосвязь между этой информацией, и у нас вырисовывается проповедь. Метод логических ударений. То есть логическое ударение – это выделение интонации слова в предложении. Уже используя этот метод, мы можем с вами определить пункты проповеди и мысли, о которых рассуждать. «Господь, пастырь мой», «Господь, пастырь мой», «Господь, пастырь мой», лично мой. Следующий метод – это метод 3 вопросов. То есть мы определили 3 простых вопроса, отвечая на которые мы опять-таки извлекаем истину, заложенную автором в тексте Священного Писания. То есть мы находим, что нам нужно сделать, мы в тексте находим, как этого достичь, и мы в тексте ищем ответ, зачем это нужно. То есть, что будет, если мы пойдем этим путем. То есть, что, как и зачем. Мы с вами говорили, что не всегда этот метод применим для того, чтобы составить полноценную проповедь. Но и работает также для составления полноценной проповеди. Иногда мы этот метод употребляем, рассуждая о каком-то отрывке, и на его основании мы можем сделать один из подпунктов проповеди. Так? То есть метод 3 вопросов – что, как и зачем. Следующий метод – это был метод лестницы. То есть мы с вами определили, что или же снизу вверх по восходящей, или сверху вниз по нисходящей мы можем проследить изменения положения, ситуации, каких-то моральных качеств, качеств характера. И затем посмотреть, какие шаги были между изменением с одного положения в другое положение. Так? То есть, что было до, что стало после и что именно привело к этому, для того, чтобы проследить развитие каких-то событий. И мы с вами сказали, что рассуждения по этому методу могут находиться в пределах одного стиха, какой-то главы или даже полностью книги, или, может быть, нескольких книг, где описана жизнь какого-то человека. То есть этот метод лестницы и последний метод, о котором мы с вами говорили, это метод многих вопросов. То есть постараться поставить к тексту Священного Писания как можно больше вопросов и найти на них ответ. И мы с вами говорили, что даже если текст Священного Писания бывает не отвечает на вопрос поставленный, но все равно из этого даже можно извлечь мысль, рассуждая и молитвенно изучая текст Священного Писания. Это был второй пункт назад. Это был второй пункт нашей схемы, семишаговой схемы, метод анализа текста. То есть мы выбрали текст, проанализировали его, и третий шаг – это выбор темы. То есть у нас появилось очень много информации. Очень много информации. И мы эту информацию можем сгруппировать по темам и даже на основании какого-то стиха или отрывка сказать несколько проповедей в зависимости от темы, которую мы определили. Важный момент, который был здесь, братья, чтобы мы не боялись откладывать в сторону ту информацию, которая у нас есть, если она не вписывается в тему, которую мы избрали. Потому что это, знаете, мы с вами об этом говорили, кровью и потом достались эти мысли, они настолько ценные, что их хочется обязательно вставить в проповедь. Подходят они, не подходят, но пусть они будут. Да, пожалуйста, Кость. Но если мы все-таки рассуждаем о текстовой проповеди, то есть мы берем текст Писания, скажем, если ты готовишь тему и разрабатываешь ее на основании разных текстов Писания, это тематическая проповедь. Но бывает так, что ты увидел идею, и как бы у тебя уже просматривается эта тема, так? Она просматривается. Но как бы вот этим анализом текста все равно анализ текста нельзя пропустить. Мы анализируем текст, извлекаем оттуда, смотрим, как эта тема развивается в границах этого текста, и затем эту информацию уже оформляем в проповедь. Вот. Здесь как бы вот этот шаг, он больше, если у нас как бы на основании отрывка мы видим, что есть разные темы, то эту всю откровение, эти все, их можно сгруппировать по темам, и затем уже, выбирая ту или иную тему, дальше готовить проповедь. Так? Выбор темы. Мы по поводу темы сказали, чтобы выбрать тему, понятную прежде всего для меня самого, как проповедника, понятную для слушателя, подходящую для данного вида служения и укладывающуюся в тот временной отрезок, который у меня есть на служении. Возможно, мне сказали, что я буду проповедовать 5-7 минут, а возможно, дали 30-40 или, может быть, даже час. То есть нам нужно это тоже регулировать. Следующий, четвертый пункт, он так прямо и озаглавлен в этой схеме, что я хочу сказать. То есть в четвертом пункте, после того, как мы определились с темой, нам нужно четко ответить на вопрос, что я хочу сказать и как это нужно сделать. Братья, это, знаете, очень простой пункт, но очень важный. Скажем, если бы мы с вами рассуждали о курсе гомилетики полноценном, который есть, скажем, классическая гомилетика, то там есть такой раздел, как стержневое высказывание. Может быть, кто-то слышал, да? То есть, когда готовится проповедь, как бы всю информацию, которая будет в проповеди, сжать до уровня одного предложения, продумать очень хорошо, лаконично это все составить, чтобы, скажем, на основании одного предложения человеку было понятно, о чем будет проповедь. Ну, простой пример. Например, вы готовили проповедь на 30 минут, так, на 30 минут. Попали в собрание, и по каким-то обстоятельствам вместо 30 минут вам дали всего 1 или 2 минуты, или, может быть, 3 минуты. Но вы не хотите уже менять то, о чем вы хотели проповедовать. То есть вы можете представиться, как бы если это место незнакомое, и в течение прочитать текст Священного Писания, и вот этим одним предложением сказать основную мысль вашей проповеди. Так? и сказать «Аминь». И человеку будет понятно, вот есть текст Писания, и об этом человек хотел проповедовать. Так? То есть прямо взять и составить такое, как предложение, которое начинается со слов «Я хочу сказать». И в нем не должно быть как бы несколько абзацев в этом предложении, чтобы человек, который начал слушать, к концу этого предложения уже забыл, что было в начале. Нет, основную мысль проповеди сформулировать одним предложением и записать это на бумаге. Так? То есть прежде всего ответить самому себе, вы сами будете знать, о чем вы хотите проповедовать. И когда выйдете и скажете людям, люди будут знать, о чем вы хотите проповедовать. Бывало у вас ощущение, братья, вы слушали проповедь, она была 30 или 40 минут, может быть меньше. А когда закончилось, проповедник говорил много, и вроде бы все важное говорил, и не останавливался. Но когда он закончил, ощущение, что я понял, что он хотел сказать, у меня нету. Вот о чем он хотел сказать, я так и не понял. Он говорил об этом, о многих вещах говорил. И вещи важные вроде бы, да? Но что он хотел своей проповедью сказать, я так и не понял. У меня нету как бы осознания, что я понял главную мысль этой проповеди. Вот для того, чтобы не было такой ситуации, прежде всего нужно ответить самому себе на этот вопрос, что я хочу сказать. Записать его на бумаге. И сказать затем людям, которые будут слушать проповедь. Вот здесь брат Александр мысль говорил хорошую, что может всегда так делает или с недавнего времени записывает полностью свою проповедь. Да? Братья, очень хорошая практика. Знаете почему? Потому что одно дело, когда мы говорим, а другое дело изложить свои мысли на бумаге. Как бы у нас есть такое ощущение, что когда мы говорим, люди стерпят все, как бы. Что бы я ни сказал, как бы все пройдет, нормально все воспринимается. Но когда я проповедь свою запишу на бумаге, знаете, бумага уже как бы не такая терпеливая, как люди, слушающие нас. То есть даже поговорка такая, что написано пером, что? То не вырубишь топором. То есть когда я пытаюсь изложить свои мысли на бумаге, это дисциплинирует меня. Как бы, если какую-то мысль я могу в проповеди объяснять, может быть, там 3-4 минуты, то если я постараюсь ее изложить на бумаге, она у меня, может быть, займет всего одно или два предложения, будет намного ярче, намного лаконичнее и будет намного лучше восприниматься слушателем, потому что оттуда уйдет все лишнее, все ненужное. Останется такой, знаете, насыщенный язык. Вот. Поэтому я думаю, что вот сформулировать одним предложением мысль главную своей проповеди поможет, если вы сначала эту всю проповедь свою запишете на бумаге, постараться как бы иметь такую практику, потренироваться. Так? Итак, что я хочу сказать? Вот здесь есть, может, слабовато видно, небольшая схемка. Это правило из геометрии. Через одну точку можно провести сколько прямых, братья? Помните? Бесчисленное множество. Так, правило геометрии, через одну точку можно провести бесчисленное множество прямых. Но если есть две точки, то через две точки может пройти только лишь одна прямая, только лишь одна. Так вот, когда я отвечаю на вопрос, что я хочу сказать, это я задаю направление моей проповеди вот этими двумя точками. Вот если я выхожу и говорю, братья, я в своей проповеди хочу поговорить об искушении. Или недавно у нас в собрании было, брат выходит и говорит, братья и сестры, буду проповедовать о молитве. Но эта тема как бы огромнейшая, вся Библия говорит о молитве. Да? Но всего добавлением нескольких слов можно конкретизировать эту тему, сузить ее, как бы облегчить. Ведь если проповедник выходит и говорит, я буду говорить о молитве, и человек начинает сразу вспоминать все, что он знает о молитве. У него как бы процессы все пошли мыслительные, и он как бы просто закипеть может. Как бы. Он же сейчас будет слушать о молитве, настраивается, что от бытия до откровения все будет сейчас сказано о молитве. Но когда мы вышли и сказали конкретную тему, конкретную мысль, это облегчает задачу для меня, и это облегчает задачу для слушателя воспринять мою проповедь. Вот посмотрите, мы с вами разбирали текст Писания 1 Коринфянам 10:13. Можно говорить об искушении, но добавлением всего нескольких слов об искушении или о верности Бога в искушении. мы сразу задаем направление нашей проповеди. Мы будем говорить не обо всех искушениях, которые есть, и не обо всем, что мы можем знать об искушении, а только лишь о том, что Бог остается верен, когда мы попадаем в искушение. Так? То есть мы задаем вот это направление. Еще одно выражение, я не знаю, может быть, кому-то оно принадлежит, или я его где-то вспомнил по памяти. Если я не знаю, что хочу сказать, когда иду на кафедру, то слушатели не будут знать, что я говорил, когда я сойду с кафедры. Братья, что я хочу сказать? Ответить одним предложением и включить эту мысль в свою проповедь. Так? То есть нужно обдумать, что я хочу достигнуть через проповедь, ответить прежде всего для самого себя, письменно записать одним предложением «я хочу сказать что», и эту фразу можно озвучить, а можно не озвучивать. Как бы и в том, и в другом случае есть определенные преимущества. То есть, если я озвучил эту фразу в начале проповеди, то есть я поставил хотя бы две вот эти точки и задал направление моих размышлений. Так? Что это, ну как бы, в чем плюс есть? То есть, когда я закончу проповедь, то слушатель будет знать хотя бы, о чем я хотел сказать. Получилось у меня сказать об этом или не получилось, второй вопрос. Но слушатель хотя бы будет знать, о чем я хотел сказать. И еще, что можно к преимуществам как бы отнести, это дисциплинирует прежде всего меня. То есть они, эти как бы шаги есть на разных этапах. Скажем, у меня много информации, и я хочу в сторону пока отложить то, что не вписывается в тему моей проповеди. Так, братья? Потом, когда я уже проповедую, часто так бывает, вспомнил какую-то хорошую мысль. Так? Как бы времени для размышления мало, я думаю, что часто так проповедник как бы импровизирует и добавляет что-то, то ли пример, то ли мысль какую-то по ходу проповеди. Но если я задал направление, это будет дисциплинировать меня. Если это не сильно вписывается в тему проповеди, о чем я хочу говорить, то лучше мне эту мысль также оставить. Какая бы она ни была хорошая, как бы, и какая была бы неинтересная, но лучше ее в сторону оставить и держаться выбранной темы. Так? Звучит конкретно, а не расплывчиво, задает направление, облегчает восприятие, нам самим помогает подобрать примеры. Бывает, что пример хороший, да, и очень большое желание его рассказать, но он не по теме. Он хороший, он интересный, он будет назидательный для людей, но он не по теме моей проповеди, которую я говорю сейчас. То есть у нас должна быть в этом плане тоже дисциплина, чтобы как бы не поддаться искушению, рассказать просто хороший пример ради примера. И мы облегчаем задачу для слушателей. Ну, мы еще с вами поговорим коротко о примерах. Но такая проблема бывает, что когда у меня уже есть проповедь, подобрать хорошие примеры, качественные примеры, которые бы раскрывали или дополняли мою проповедь. Так? И вот если пример, скажем, подходит к моей проповеди на 60%, так? Есть примеры, которые точно в 100% как бы попадают в тему проповеди. И когда проповедник его приводит, мы четко понимаем, что он хотел сказать, для чего он привел этот пример. Так? Бывает пример хороший, хороший, но чуть-чуть как бы он вроде не по теме, но все равно в нем есть мысль, которая заложена там на 40, 50 или на 60%. Так вот, если я хотел или сказал, о чем я хочу говорить, я задал это направление, то слушателю самому из примера рассказанного получится взять вот эти 60% нужной информации, привязать ее к проповеди, а остальное ненужное оставить в сторону. Понимаете, братья? То есть облегчает тем, кто слушает, как бы, пример, не подходящий на 100%, как бы, нанизать на вот эту прямую, которую я задал, когда сказал, что я хочу сказать. Так? Понятно по этому пункту, братья? Следующее, мы с вами сказали, что я хочу сказать, определились, как бы записали это, нужно составить конспект. Я не знаю, как вы проповедуете, братья, но я прихожу и уверен на 100%, что наличие даже самого простого, слабого или неудачного конспекта – это лучше, чем его отсутствие. Это лучше, чем его отсутствие. Пускай это как бы какой-то клочок бумаги, пускай там всего несколько пунктов, но когда это есть, это лучше, чем этого нету. И слово конспект, оно происходит от латинского слова conspectus – обзор. То есть какое можно дать определение, что такое конспект? Это систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, тезис или выписки. Так? То есть это систематическая, логическая и связанная запись. Я хочу вернуться к той мысли, что если я записал проповедь свою на бумагу, я думаю, намного легче ее качественно законспектировать. Потому что нам легче, если мы услышали, скажем, какой-то рассказ или проповедь, так? По слуху записать. Или же, когда у меня есть текст этой проповеди, и я могу посмотреть, определиться, выделить какие-то нюансы, и затем из написанного текста составить конспект. Поэтому из написанного материала лучше составить упрощенную копию, логически связанную, что мы называем конспектом, чем если у меня проповедь в голове, и я начинаю мысли из головы ложить на бумагу. То есть это облегчает задачу. Это может быть по времени больше, но это будет более качественная практика. Конспект намного легче составить, если иметь всю проповедь записанную на бумаге. То есть это, об этом мы сказали. Не знаю, получается у вас или нет, но практика хорошая. Какой же...
Спроси, кто так делает, кто записывает свою проповедь полностью, от начала до конца.
Есть братья, кто записывает? Есть братья. Слава Богу. Хорошо. То есть, какой результат, когда мы потратили время на составление конспекта, у нас получается запись, или это перефразированное определение конспекта. Запись, позволяющая немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную или приготовленную информацию. То есть, помимо того, что конспект облегчает мне сам процесс проповедования, у меня есть план, к которому я привязан. То еще плюс большой, что если я эту проповедь приготовил и законспектировал, прошло какое-то время, и я хочу ее сказать в каком-то месте, повторить, или, может быть, сказать еще несколько раз, то у меня есть конспект, который помогает мне освежить в памяти мою проповедь и быть готовым, чтобы проповедовать. Так? Содержание конспекта – это основные мысли без подробностей и второстепенных деталей. Братья, знаете, бывает такое, я не знаю, как у вас, я по себе замечал. Скажем, есть готовый конспект, ты сидишь на собрании, и приходит очень хорошая мысль, которая вписывается в тему проповеди. Я часто, скажем, нету времени и места уже записывать ее обширно. Бывает, иногда ставишь какой-то или значок, или, может быть, записываешь одно слово, ты знаешь эту мысль, да? Помнишь ее. Потом проходит время, я уже несколько раз замечал. Проходит время, я смотрю на конспект и вижу там значок или одно слово. И не могу вспомнить, какая мысль была отображена вот этим одним словом или же значком. То есть конспект должен быть таким, чтобы, посмотрев затем свой же конспект, у меня не было вопроса, о чем я проповедовал в прошлый раз. То есть я должен вспомнить, у меня должна быть видна четкая последовательность, четкая структура, и я должен не запутаться в своем же собственном конспекте, составленном раньше, и особенно после того, как я проповедь уже говорил. Так, братья, я обращу внимание всего на два способа, как мы можем составить конспект. Я думаю, самый распространенный метод, можно его назвать линейно-последовательная запись. Что это? То есть у проповеди есть вступление, есть основная часть и есть заключение. Основная часть тоже может состоять, например, из двух-трех. Константин Андреевич говорил о семи, цифру семь полюбилась, да? Вот так, 3, 7, 12. Держаться библейских цифр, да? 3, 7 и 12. Вот, поэтому основная часть может состоять из этого количества пунктов, и в каждом пункте могут быть подпункты, так? Удобно, когда мы составляем конспект, вот смотрите, сдвиг текста по горизонтали и по вертикали. Что это значит? Сдвиг текста по горизонтали, то есть мы... Записали основную мысль, второстепенная мысль, сдвинутая вправо. Если в этой второстепенной мысли есть еще подпункты, мы их опять сдвигаем вправо. Таким образом, смотря на конспект, мы видим основную мысль, второстепенная сдвинута вправо и еще второстепенная сдвинута вправо. Так, это линейно-последовательная запись. И также это у нас естественно напрашивается, скажем, в конспекте между введением и основной частью сделать промежуток. То есть если у нас лист бумаги в линейку, то отступить, например, строчку, чтобы даже визуально глядя, мы видели составные части своей проповеди. Это вступление, это основная часть, а это заключение. Чтобы, если все написать одинаковым ровным почерком, без всяких просветов и без всяких сдвигов, как бы, в таком конспекте можно самому запутаться. Особенно если выходишь на кафедру, начинаешь переживать, когда говоришь проповедь, то как бы, такой неумело или неудачно составленный конспект, он добавит переживания, а наоборот... Да, то есть это вот следующий пункт, брат Вениамин сразу подсказывает. Выделение другим шрифтом, то есть, скажем, печатными буквами, если вы пишете прописными буквами, или разным цветом маркера выделить, или же подчеркнуть основную мысль, то есть... Это все можно не бояться, использовать конспект. Конспект вы готовите для себя. Нет у нас такой практики, чтобы проповедники перед началом собрания сдавали конспект проповеди там, служителю на проверку или же для ознакомления. То есть конспект мы готовим для себя. Поэтому что работает для нас, это нужно использовать, чтобы от этого была максимальная польза. Так? Братья, и второй вариант конспекта я... Покажу на примере, но не знаю, может быть, он не всем подходит, но может быть, кто-то из вас как бы интуитивно им пользуется, потому что это проще. Одни люди воспринимают линейно-последовательную запись изложения информации, другие люди воспринимают графическое изображение информации. Так? То есть графически можно рисунки, схемы, стрелки, но основная, как бы, основной принцип – это в центре главная мысль, мысли второстепенные находятся, скажем, по краям этого листа. Может быть, кто-то из вас читал какую-то информацию, есть такой психолог Тони Бьюзен, он составляет карты памяти, как бы это, может, он не первый эту систему разработал, то есть информация фиксируется, конспектируется, картами памяти, то есть графическими изображениями. Ну вот примерно вот так вот, смотрите. Да, как получается? Но мысль какая? В центре основная идея. Пункты этой идеи расходятся по сторонам. Можно пользоваться какими-то рисунками, значками, какими-то графическими изображениями. И в каждом пункте еще есть подпункт. И стрелочками можно ставить какие-то переходы от одной мысли к другой или взаимосвязь прослеживать. То есть, в принципе, я как бы лично не видел, но слышал о некоторых проповедниках, что пользуются вот таким вот графическим конспектом. Да? Графическим конспектом. Но и это не обязательно, не надо всем переходить после этого, как мы посмотрели. То есть пользуйтесь тем, как, что для вас работает, что удобно. Но если у кого-то не сильно получается составить линейно-графический какой-то конспект, то можно сделать вот такой. Так?
Кто-то по профессии дизайнер.
Дизайнер, да. Ну просто... При современных технологиях на составление конспекта может уйти больше времени, чем на составление проповеди. Да? Конспект будет очень такой эффективно выглядеть, и там всплывать все будет, и моргать, и мигать, как бы, и подсказывать. Но как бы, человек на него потратил времени больше, чем на составление самой проповеди. Так. Братья, критерии хорошего конспекта. Мы составляем конспект. Проанализировать конспект можно. То есть это должен быть краткий конспект. Так? Краткость. Ясная, четкая структура. Быстрое чтение. То есть удобно ли линейно изобразить? Изображаем линейно. Удобно графически? Изображаем графически. Но время на чтение конспекта должно свестись к минимуму. То есть одного взгляда достаточно на то, чтобы мне... иметь представление, о чем я буду говорить, и чтобы видна была эта последовательность. Так? Содержательная точность, содержательная точность. То есть хорошо, когда это короткие фразы или же, может быть, словосочетания, но в них вложена основная мысль того, что за ними стоит в проповеди. Использование образов или символов, ну, если это помогает, опять-таки, какие-то, может быть, пометки или же графические изображения. И мы с вами сказали индивидуальность. То есть я составляю конспект для себя. Так? Поэтому здесь нету, может быть, знаете, я в парикмахерскую с сыном пришел, а ему парикмахер говорит, как бы, расскажи, как ты хочешь, чтобы тебя подстригли. И сразу же говорит, пойми, здесь нету плохо или хорошо, как бы, или правильно, или неправильно. Да? Ты скажи, как, и мы тебя подстрижем. То есть хоть так могут подстричь, как бы, хоть так, вот. Как ты скажешь, мы тебя подстрижем по-любому. Нету правильно и неправильно. Вот. Но она мысль такая чуть-чуть как бы опасная, да? Но конспект мы составляем для себя, поэтому нам прежде всего должно быть понятно то, что мы законспектировали на бумаге. Да, Костя? Ну, как бы я так не делаю, я предпочитаю читать места Священного Писания из Библии. Лучше поставить текст, как бы ссылку, где есть. Бывает, что человек знает по памяти, например, текст Священного Писания. Это неплохо. Но если человек выйдет без Библии на кафедру, вот, то, ну, как бы, я думаю, это будет нехорошо, да. Брат Саша, а потом Константин. Я думаю, я тоже не вижу в этом проблемы. Просто проблема может быть в том, если люди видят, что проповедник вышел за кафедру, Библия лежит закрытая в стороне, как бы, и он ее в течение проповеди даже не открыл. Но как-то для нашего менталитета, мне кажется, это, ну, как бы не воспринимается. Да? Поэтому лучше как бы открыть Библию, вот как брат Саша сказал, прочитать хотя бы первый текст Писания, а затем уже следовать конспекту. Брат Константин.
Вы. Я, Александр, уже все сказал. Я тоже имел в виду, лучше пусть будет написано, чем будешь искать, не ту закладку открыл, начал читать, потом, ой, братья и сестры, извините, это я не то место открыл. Но бывало же так, у меня бывало так. Вроде бы вот красной тесемочкой заложил нужное место, а другое белое, а потом волнуешься и открыл не то, начал читать и понял, что не то, еще хуже растерялся.
И никто не заметил, да? Так все гладко идет, что все нормально. Такая проповедь удачная. Это мы родственниками недавно собирались. У жены есть родственники там и в разных церквях. И говорят, как бы у нас там в Филадельфии есть церковь черная, как бы, ну, темнокожие, да, в церкви. И у них такая практика, говорит, представитель выходит проповедовать, он без Библии, с микрофоном, эмоционально очень, как бы, но у него есть чтец, такой, как бы, друг его, как бы, знаете, и он выходит с микрофоном и к нему обращается, эй, как бы, а ну-ка, прочти текст Писания. Тот встает, как бы, читает для него текст Писания, стоит и потом еще пастора ободряет. Он начинает проповедовать, а он стоит, amen, как бы, такие, знаете, preach, pastor, preach, как бы, и вот это ободряет проповедника, как бы, так, знаете, вы так чуть-чуть поулыбались с этого тоже, вот, ну, да, так, да, другой ободряет, да, они зажигают друг друга. Так, еще.
Братья, мне кажется, в некоторых случаях,
Да, хорошая мысль, братья, да? Ну, мы понимаем, что это больше исключение из, из правила, чем, чем практика постоянная. Так. Хорошо, братья. Ну, я, например, на крещении когда-то на берегу проповедовал, и как бы ветер подул, и у меня конспект улетел, как бы. Не, рядом разлетелся. То есть, какая мысль? Нам, знаете, конспект это хорошо, но не должно такого быть, что если я перевернул не ту страницу или ветром сдуло конспект, и как бы я встал и как бы и заглох, и жду, пока мне там конспект соберут, потом это же надо время его разложить, потом найти, где я был, как бы и все остальное, да? Вот, то есть нам надо так проповедовать, чтобы мысли были в голове, а конспект помогал как подстраховка для нас. Так? Да, или резко свет выключился. Так, хорошо, братья. И следующий шаг, это шестой шаг, мы с вами поговорили о составлении конспекта, подборка примера. У нас уже был урок, как не нужно делать, так, как не нужно делать. Поэтому нам легче, мы уже знаем, как не нужно делать. Нам можно только определить, как нужно делать. То есть это большая помощь, когда у нас есть уже понимание, как делать не нужно. Поэтому вот эту мысль я еще хочу повторить, что когда у нас есть ответ на вопрос, что я хочу сказать, то слушателям легче примеры, которые мы приводим, взять основную мысль, которая вкладывается в тему моей проповеди. Так? Легче связать примеры с самой проповедью. Если же говорить о самих примерах, это не все принципы, но хотя бы основные мы можем обозначить, так? То есть пример должен вписываться в тему моей проповеди. То есть вот этот процент мысли из примера, которая подходит к моей проповеди, нужно стараться, чтобы он был как можно больше. Но бывает и 100%, так? А бывает всего 50 или 60. Но стараться, чтобы вот этот процент был как можно больше. Следующий шаг. Из примера необходимо убрать все лишнее. То есть мысль, которая как бы не важна в самом примере, так? То есть на второстепенное не отвлекаться. Основную мысль передать и идти дальше. Я думаю, что и вы, может быть, слышали такие примеры, когда человек как бы рассказывает пример и обращает внимание на второстепенное. И так красочно рассказывает все, как бы, но это все второстепенное. Если бы этот рассказ опустить, сам бы пример не пострадал. Поэтому лучше убрать все, все неподходящее. Следующее. Пример не должен быть слишком ярким. То есть бывают такие примеры, они хорошие и очень яркие настолько, что они даже перекрывают тему своей проповеди. Так? То есть бывает так, что как бы, человек выслушал, он пример запомнил, а к чему этот был пример рассказан? То есть какая основная мысль была этой проповеди? То есть он не запомнил. То есть стараться так, чтобы сами примеры не перекрывали основную мысль проповеди. Больше должно быть положительных примеров, чем примеров отрицательных. Почему, братья? Отрицательные примеры вызывают у нас осуждение того человека, который оказался в отрицательной ситуации. Так? Положительные примеры вызывают у нас осуждение самого себя. Я услышал, как нужно было делать, услышал о человеке, который сделал так, и я осуждаю самого себя, если я не такой. Когда же мы слышим много отрицательных примеров, у нас возникает чувство, он как бы не сделал, я его осудил, и когда я осуждаю другого человека, тем самым я выгораживаю самого себя. Я не такой уже и плохой по сравнению с тем, за которого я услышал. Пожалуйста.
Если приводить, скажем, два примера отрицательных, положительных, то лучше сперва отрицательное, а потом положительное, да?
Ну, возможно, чтобы больше как бы положительного в голове осталось, да? Чтобы закончить на хорошей нотке, да, или как сказать?
Можно?
Да, брат Миша, может.
Иван Яковлевич Антонов учил нас так. Один к двум. Один можно отрицательный, а два положительные. А если, говорит, не получается, значит, не позволяю.
Угу. Хорошо, пожалуйста, брат.
Примеры, вот я сейчас расскажу пример, но это случилось, но он не в нашей церкви,
Ну, как бы, она, знаете, все зависит от примера. Возможно, это и не нужно говорить ни в нашей церкви, ни нашего братства. Но затем, вот брат Саша говорил, урок у нас был, да, как бы, мы этим самым мы унижаем. Мы как бы себя можем возвысить, а тех, как бы, вот они такие, как бы, у них там все такое. Да. Особенно если вокруг нас есть церкви не нашего братства, да, как бы, и оттуда будет, пришел человек, это может быть для него неприятно, и может пропасть желание и ходить дальше.
Брат Борис, у нас время.
5 минут или время?
Нет, я уже говорил 5 минут, уже время
сейчас. Я уже не услышал. Ладно, братья. Да. Все, значит, смотрите, подбор примеров мы сделали, эти принципы остаются у нас. То есть следить за тем, какой образ у меня вызывает пример, об этом мы тоже слышали, да? Пример я слушаю и представляю себе там, и руки, ноги по полю валяются где-то, а голова вообще неизвестно где, как бы, и человек сидит, это все представляет себе, так? Должен быть правдоподобным, проверять, не бояться источник и хорошо приводить примеры из своей личной жизни. Не чтобы себя возвысить, а чтобы это было практично. И последнее, буквально 2 минутки, да, братья, это введение и заключение проповеди. То есть цель введения – подготовить слушателя к проповеди. Когда я стал за кафедру, люди мысленно находятся где угодно. То есть хорошо, если своим введением я как бы собрал этих всех людей, и их внимание будет сейчас направлено на то, чтобы слушать проповедь. А какое требование? Оно должно быть 5% от всей проповеди занимать, лучше, чтобы не больше. И не должно быть каких-то главных мыслей. То есть, если человек введение пропустил, это не значит, что он пропустил всю проповедь. То есть, пропустил введение, прослушал, ничего страшного. Основная мысль будет сказана потом, дальше. Как сделать введение? Задать вопрос, рассказать пример, но не шутку, это практика в американских церквях, не надо шутить. Так? Объяснить важность темы или же можно комбинировать. И то же самое заключение. Желательно, чтобы оно было 5 минут, так? То есть по равно введению по времени. Вот это правило я хочу особо отметить. Не нужно в заключении вводить новые мысли, братья. Как бы человек уже идет к заключению, этот термин как бы известный. Идем уже на посадку, а затем как бы даем газу и опять отрываемся от земли, и пошло как бы по новому кругу развить. И есть проповедники, которые садятся и никак не сядут, не приземляться. Так? Вот все 7 шагов, о которых мы с вами поговорили. Я этот материал приготовил в печатном виде, братьям дам, они отпечатают, и у вас можно будет взять всем желающим. Или же можно взять будет слайд в электронном виде. Так? Братья, кто желает взять материал? Все желают, да? Ну, похоже, что можно на всех тогда сделать. Да? Хорошо, мы вставши помолимся.